Вот так звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. 15 часов 7 минут. Сергей Бунтман у микрофона. Александр Смирнов, звукорежиссер. Мы сегодня будем представлять вам замечательную трехтомную. Кто смотрит в YouTube, сразу покажу, какой объем. И тут есть всевозможные игрушки. Я уже все перепутал. Трехтомная антология французской поэзии с 12 века до начала 20-го. И это долгие годы она делалась. И вот вышла в прошлом году. И называется она «Франция в сердце». Я сразу представлю гостей. Артем Серебренников. Здрасте, Артем. Добрый день.
Здравствуйте.
Научный редактор антологии. Один из переводчиков тоже, естественно. Да. Мы много переводили здесь.
Немало.
В первом томе я заметил, у вас очень много работ. И тоже переводчик Никон Ковалев. Здрасте, Никон.
Добрый день.
Это Евгений Витковский. И должен был быть у нас. И с большим удовольствием Евгения Витковского мы бы здесь приняли и поприветствовали. Но он попал в больницу. Вот он, ему сделали операцию.
Да, как раз несколько дней назад. Да. Мы желаем нашему дорогому Евгению Владимировичу, собственно, автору идеи этой антологии, создателю практически в одиночку ее первой версии под названием «Семь веков французской поэзии», и, конечно, главному организатору нынешней ее инкарнации под названием «Франция в сердце», мы ему желаем скорейшего выздоровления и призываем всех поддержать,
да, поддержать
его
нас в этом стремлении и в этих пожеланиях, потому что Евгений Витковский замечательно, конечно, и здесь в переводах русских поэтов нам с вами, конечно, это большой комплимент всем. Но Евгений Витковский, я знаю, всегда настаивает, что тот, кто переводит поэзию по-настоящему, и тот поэт, за что ему большое спасибо. Всегда. Здесь действительно, Сэм Стоун, я понимаю, что вы, как господин Журден, пишете прозой, но он-то об этом не знал. Ему потом объяснили, чем проза отличается от поэзии. Здесь три больших тома. Вступительная статья Евгения Витковского говорит об истории переводов и истории изданий французской поэзии разных времен и приключений. Ну, довольно много, хотя вот последние полвека, наверное, сделано было.
Да. Вообще, если брать историю переводов французской поэзии на русский язык, она очень парадоксальна. В каком плане? Вообще, история перевода с французского языка на русскими стихами существует примерно столько же, сколько и современная русская поэзия вообще. То есть, первый переводчик, который у нас представлен, это Василий Кириллович Тредиаковский.
Да, потому что мы его очень уважаем. Вы его уважаете?
Абсолютно, абсолютно. Мы бы, собственно, он был первооткрывателем, собственно, этого дела. У нас вот представлен его перевод, наверное, первый образец сонета на русском языке, перевод с французского барочного поэта же Вале де Баро. И соответственно, эта традиция, соответственно, насчитывает уже почти 300 лет, и при этом, ну, там были времена расцвета, времена некоторого замедления, но в целом французская поэзия, я не побоюсь этого слова, лучше всего и полнее всего и любой другой поэтической традиции представлена в русских переводах. Как в плане количества, так и в плане глубины ее истории, так и в плане, конечно, и качества этих переводов. То есть в переводах с французского были достигнуты очень-очень многие действительно поэтические шедевры именно русские.
Ну вот, когда делали, например, уже в последние советские времена в «Московском рабочем», когда делали антологии, Алексей Парин делал, и когда были средневековые, и возрождение, было раннее возрождение, французская поэзия, во второй части каждого тома, где были вот среди русских поэтов 19 века, 18 века, всегда задача стояла в том, чтобы отобрать только, а не найти. А какие-то вещи надо было переводить заново. Вы много переводили заново здесь, авторы?
Хороший вопрос. На самом деле не так уж много. Ну, кое-какие переводы мы нашли не вполне удовлетворительными, кое-какие мы не могли воспользоваться по соображению авторского права, но в целом можно сказать, что с одной стороны в нашем издании использована, ну вот, вся эта 300-летняя традиция перевода, естественно, там многое отобрано, с другой стороны, там очень многое приведено не заново, а просто впервые. Там заполнены очень многие лакуны в истории французской поэзии, которых просто не было на русском языке переводов из определенных поэтических пластов вообще никаких. Может, Никон расскажет?
Ну, вот пафос интернетологии, на самом деле, в том, чтобы не повторяться, на самом деле, мне кажется. То есть, например, какой смысл в очередной раз переводить Бодлера того же, например? Уже сколько есть переводов смысл. Есть? Есть смысл переводить, но вот в такой антологии, например, да, большой, как мне кажется, да, было интереснее представить больше малоизвестных авторов. То есть, вот есть известная фраза Латрамона, например, да, что поэзия должна твориться всеми, а не только одиночками, да, великими поэтами. И вот для меня эта антология как раз вот реализация этого принципа. То есть, у нас есть и Бодлер, и причем там довольно такая интересная подборка. Есть новые переводы, кстати.
Есть новые переводы Бодлера, есть переводы, хорошо забытые, скажем так, извлеченные из забвения, соответственно, соответственно, вот все, ну, у нас тут даже вот сейчас идет в Ютьюбе, там, галерея великих французских поэтов, ну, поэтому да, Амбар Томецкий, здесь... вот сейчас Шенье мелькнуло, да, Мартин, да. Сейчас будет, значит, Гюго, дальше там Гюго пошел, дальше будет там, как раз будет Бодлер и так далее, соответственно, вот есть у нас действительно ряд великих французских поэтов, представленных в большом-большом изобилии. Соответственно, у нас, наверное, Бодлер и Верлен – это одни из вообще самых переводимых в принципе поэтов на русский язык.
И не допереводимых, потому что они, мне бы хотелось большую, новую, хорошую книгу Бодлера, например, для того, чтобы многое стало понятно и стало на свои места. Но это такие, как всегда, химеры. О чем писали, замечательно здесь в чате, о чем писали стихи в XII веке? Про рыцарей и драконов? Да нет, про все писали.
Ну, могу все сказать, что один из переводчиков нашей антологии, Сергей Бунтман, да, как раз переводил поэта XII века.
Про смерть. Вот. Да. Это стихи о смерти. Действительно, это очень важное и такое во многом переломное было произведение. Стихи о смерти Элинана, монаха из Фруамона, цистерцианца. Человек с не очень понятной до этого судьбой, бывший поэт куртуазный, трувер, но мы мало что знаем его труверские дела, о его труверских делах. И она, почему она переломная? Она почти, практически первая вот такая вот Элинанова строфа появилась. Очень сложное и совершенно упоительное дело, сложное упоительное дело было его. Очень мощная вещь у него получилась. И вот ее, конечно, переводить это было упоительно.
Да, и, соответственно, поэты французские средневековые писали стихи, в общем, примерно обо всем. Они писали о смерти, о жизни, о любви, о жизни. Там есть и социальная сатира, скажем так, и стихи весьма и весьма гривуазного содержания, и возвышенная религиозная лирика. То есть там спектр тем, в принципе, был, нельзя сказать, что сильно беднее современной, порой даже наоборот.
Ну, конечно, нет, прекрасно, потому что поэты юга, самые первые юго-запада, поэты вот, трубадуры, поэты окситанские, которых вот за собой перетащила Альенора Квитанская, перетащила на север. Ну и как, вот такая простая картина, и всю поэзию она перетащила, и север заиграл всеми красками. Хотя и на севере тоже было немало всего. Это замечательно. 12 век прекрасный. 13 век... Ну как?
13 век, собственно, начинается с севера французской традиции, да. Труверская. Там появляется сначала несколько ученическое по отношению к Турбадуру. Да. Другой в 13 веке, например, возникает замечательный поэт Рюдбёв. Да. Соответственно, без которого многое угорает. Ну, на самом деле, вот с французской поэзией средних веков такой парадокс, что, как правило, вот всегда говорится, что единственная фигура, которую знали более или менее всегда, это, безусловно, Франсуа Вийон. Ну, но да. Многое во Франсуа Вийоне просто встает на свои места, если понимать, что он не был не зачинателем, а завершителем традиции, что за ним стояло 3-4 столетия от поэтического творчества, которое он пародировал, на которое он откликался, которое он переосмыслял, и без Рюдбёфа, без там, ранних труверов, без трубадуров, естественно, не было бы никакого Вийона.
Не Вийона, и его современников, и больших современников.
И там таких, огромный Карл просто Лианский, поэтический пласт.
Да.
Именно вот поэзия до нового времени, по сути дела, впервые в связанном виде предстает на русском языке. То есть то, что было достигнуто вот в этой антологии «Прекрасная дама», которую очень хорошо вспомнили, мы еще более дополнили и расширили, по возможности используя свой материал, ну и создав много новых переводов.
Да.
Есть замечательный екатеринбургский переводчик Ярослав Старцев, он... своими подвижническими трудами добился того, что наш средневековый раздел, могу смело заявить, превосходит, наверное, любую имеющуюся антологию французской, именно на французском языке французской средневековой
сначала
поэзии.
Сначала, посмотрев на всевозможные килы и мегабайты, я это посмотрел в электронном варианте, а теперь по весу я вот...
Три килограмма французской поэзии.
Это замечательно, это хорошее название, но сейчас мы потом еще и почитаем немножко вам и расскажем вам об этом. А сейчас я все-таки перепрограмму вот так, и звуки истории. Давайте мы сейчас поэзией, французские поэты разных веков, которые стали, подарили нам через певцов и поэтов же 20 века, подарили нам песни настоящие. Не речитативы, не рассказы, не мелодекламацию, а настоящие песни. Один из классических примеров — это Жорж Брассенс, и написал на стихи Франсуа Вийона «Баллада о дамах прошедших времен», и мы ее сейчас с вами и послушаем.
Dites-moi où, dans quel pays, effleura la belle romaine Archipiada Netaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet essoine, semblablement où est la reine, qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en scène, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Beatrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, quand les brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Prince Nanterre de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
Жорж Брассенс, «Баллада о дамах прошедших времен», это стихи Франсуа Вийона. Сегодня мы представляем антологию «Франция в сердце», трехтомную большую антологию. Идеи, составления, вообще все Евгения Витковского, которому мы желаем скорейшего выздоровления. У нас в гостях Артем Серебренников и Никон Ковалев. Хорошие вопросы вы задаете, некоторые из них просто бальзам. Спрашивают вот про что, про книжку, про двуязычную книгу «Поэзия Плеяды». Спрашивает Владимир из Татарстана, спрашивает. Очень любит эту книжку, ваше мнение об этой книге. Эта книга мне очень дорога, ее составляла Ирина Юрьевна Подгаецкая. И книга «Поэзия Плеяды» — это первые изданные мои переводы там были. Там были, и я помню ужаснейшую историю, когда я сидел у Ирины Юрьевны Подгаецкой здесь, в Музее литературы, Горьковском, Институте литературы мировой, сидела, и она читала. Вот я ей принес перевод, она читала, курила всегда. И вдруг увидела, что у меня один из переводов, целая строфа построена на неправильном ударении, русском неправильном ударении. Я покрылся холодным потом. Она сказала: ну, вы мне переделаете. Потом мрачно сказала мне Ирина Юрьевна. Вот я сказал: да, сейчас. И я со страху переписал прямо. переписал прямо целую строфу. Я был в таком ужасе просто, что допустил эту ошибку. Это хорошая была книга, очень хорошая.
Да, замечательную историю вы рассказали. Действительно, книга, вот эта самая поэзия Плеяды, она была нами, сколь возможно, в полноте использована. Там, конечно, вот именно этот поэтический пласт вот поэзии французского возрождения был представлен на очень высоком вообще уровне. А уровень комментария, конечно, опять же, на уровне, да, наверное, просто мировом.
Да. Там одна была тонкость под суперобложкой. Вот если кто... Mm-hmm. Там вместо поэзии для Плеяды, там была... Плеяд де ла поэзи. Там была опечатка. Там
но
была...
получилось еще.
Но получилось еще, и мы тогда долго думали вообще над смыслами вот этого всего. Да,
да, там... Да. Но, да, и при этом, опять же, вот мы от Вийона перешли к Плеяде, и опять же, ну, хотелось бы упомянуть о том, что вот, в принципе, есть... Это проблема не только русской поэтического периода, но это проблема очень многих восприятий вообще, что очень часто, как уже говорил Никон, история поэзии делается по царям. Да? Вот, mm-hmm. значит, Вийон, Рансар, Шене, да, и так далее. Да. По таким
история
вот
великим... государства поэтического. Да,
да, абсолютно. А, соответственно, вот пространство между ними представляется некой пустыней. Соответственно, вот если говорить именно там о 16-17, немножко о 18 mm-hmm. веке, мы эту пустыню общими усилиями заполняли. Соответственно, Никон вот тоже переводил поэтов 16-18 века, которые были либо до, либо после Плеяды. Я же в очень много перевел поэтов барокко, бывших, собственно, между Возрождением и классицизмом.
Это тут и большая проблема у нас, и вообще переводить 17 век. Я уж не говорю о переводе 18 века. Как-то нивелировалось очень здорово в переводах. А вот это своеобразие и особенности. И потом, когда мы переводили великих драматургов 17 века, великих трагедиографов, я уж не говорю о комедиографах, то получалось что-то странное, получалось очень ровно. И поэтому мы помним, как заказывались переводы того же Рассина специально, как Таиров заказал Брюсову, и переделал вместе с Брюсовым тогда. Они еще сломали тогда просодию, такую русскую просодию сломали. И как потом сделала... Наталья Шаховская сделала новую Федру для уже для нового спектакля, который вы не состоялся уже. Здесь это большая проблема, действительно, переводить. Я хотел спросить, здесь еще один вопрос задать. Сейчас мы еще и почитаем, кстати говоря, здесь есть соответствующий вопрос. Здесь вот какой использовали, Ольга спрашивает нас. Включены ли переводы стихов Агриппы, Добинье и Ревича переводы?
Да, безусловно.
Ну, конечно, Ревич главный безусловно. По Агриппе.
То есть, сразу скажу, да. что у нас в антологию включены только лишь цельные тексты. Мы отказались от использования фрагментов из там, длинных поэм, драматических произведений и так далее. Но поэтому, если говорить... Поэтому у нас включена именно лирика Агриппы, Добинье. Да, не его трагические поэмы, уже несколько раз в переводе Ревича издававшиеся. Но переводы лирики Добинье, в том числе и в переводах Ревича, безусловно, лирику он тоже в изобилии переводил. У нас его очень-очень обширная подборка.
Мне кажется, что вообще переводы Ревича, переводы Агриппы, это сам по себе. Мне просто посчастливилось в процессе этого перевода встречаться и разговаривать об этом. Мне кажется, что это очень большой подвиг был. И подходы Ревича были замечательные совершенно. И подвиг такой. Это ведь другая сторона французского и сознания, и французской поэзии того времени.
Да, и это, конечно, сам по себе и фигура Агриппы тоже, естественно, очень масштабная личность, без которой, опять же, вот этот этап сложный в истории французской истории и поэзии, рубеж 16-17 века, манеризм, барокко и так далее, не представим. И, кстати говоря, так сказать, единомышленники Агриппы, вот эти вот все изгнанные поэты-гугеноты, зачастую у нас совсем-совсем неизвестные, впервые появляются на русском языке в нашей антологии. То есть, опять же, Агриппа оказывается в некоем контексте.
Агриппа, да, в контексте.
Что он был не единственным, он, да, не был таким вот одиноким,
скала, да, гигантом. целые вообще-то гряда, где есть повыше, где есть пониже, но это уже не так важно. Главное, что есть большой-большой контекст. У нас еще будет целых полчаса, и мы обязательно будем и возвращаться, и к следующим векам мы будем переходить. Но я бы сейчас, раз мы заговорили о XVI веке, и у нас на стихи Рансара замечательный Гибиар сделал свою, одну из лучших своих песен.
Au temple nous serons agenouillés, nous ferons les dévots selon la guise de ceux qui pour louer Dieu humbles se courbent au lieu le plus secret de l'église. Mais quand au lit nous serons entrelacés, nous ferons les lascifs selon les guises des amants qui librement pratiquent folâtrement. Dans les draps sans mignardise, pourquoi donc quand je veux vous mordre tes beaux cheveux, ou baiser ta bouche aimée, ou toucher à ton beau sein, contrefais-tu la nonne? Dedans un cloître enfermé, pour qui gardes-tu tes yeux et ton sein délicieux? Ton front à lèvres jumelles, en veux-tu baiser Pluton, la barbe après que Caron t'aura mis en sa nacelle. Après ton dernier trépas, grêle tu n'auras là-bas qu'une bouchette blémie. Et quand mort je te verrai, aux ombres je l'avouerai, que jadis tu fus ma vie.
Это Гибиар, и он поет Рансара великолепного совершенно. Мы с вами прервемся на новости, а потом вернемся здесь, сюда, к нашим разговорам.
Но Равенна не артера, tu n'auras plus que des dentelles qu'on les voit dedans. Les têtes des cimetières.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем. «Франция в сердце», поэзия Франции с 12 до начала 20 века в переводе русских поэтов. Артем Серебренников, научный редактор «Антологии» и переводчик. И Никон Ковалев, один из переводчиков, тоже у нас в гостях. Никон, пока мы далеко не уехали от средних веков, про средние века здесь у нас очень много говорят. Кстати говоря, спасибо здесь Сергей Булавский. Доехала до меня детская комната французская. Русской поэзии. Хорошее издание, очень хорошее издание. Спасибо. Мне ее передали из Петербурга. Пока мы далеко не уехали, Никон, прочитайте нам что-нибудь небольшое.
Это не среднее.
Это ты имеешь в виду?
Буше начало 16-го. Да?
Это сам конец средневековой традиции.
Переходный. Жан Буше. Когда все судьи, наконец, рассудят каждого как надо, и, славной чистотой сердец, за так помогут адвокаты, кто правый и кто виноватый, нам честно скажет прокурор, богатый не засудит брата, настанет рай с тех самых пор. Как будет жить святой отец, свое не забывая стадо, отринет ереси слепец, не будет вера знать разлада, не требуя мирской награды, лишь Богу в церкви будут рады, настанет рай с тех самых пор. Не будет сюзерен подлец, вассала изводить, как гада, коль не обманет продавец, знать больше не наденет латы, взойдет на виселицу вор, и будет в мире всем отрада, настанет рай с тех самых пор. Любовью будет все объято, сир, ждет ли нас такой фавор? И богохульств пройдет бравада, настанет рай с тех самых пор.
Замечательно, да. Ну вот, когда это настанет, да, может быть. Так что, когда вы спрашиваете, о чем писали, обо всем. А кто блистал в битве, спрашивают, во времена революции 1789 года? Шенье,
ну,
один, Шенье,
хороший вопрос, да.
Да.
Два брата Шенье. Один... Андре Шенье, собственно, контрреволюционный поэт, который до революции писал стихи в таком вот классическом вкусе и пасторальные всякие идиллии, а, соответственно, вот с началом революционных событий он вообще был сторонником конституционной монархии. Он сначала, в общем, не был в такой четкой позиции, но нарастая вот этих радикальных настроений, он начал писать политические стихи, объединенные в такой вот цикл ямбы. И он, собственно, был, судьба его была трагическая, он был гильотинирован.
Да.
В 1794 в этом году, а его брат Мари-Жозеф Шенье превратился в такого вот главного певца революционных всяких свершений. И, соответственно, уже когда там все эти события закончились, уже потом его стали называть братом Авеля Шенье.
Угу.
Будто бы он, соответственно, предал своего брата и способствовал казни.
Да.
Но, на самом деле, конечно, мы об этом пишем в примечаниях. Он, разумеется, ничего сделать не мог. Он также находился одно время под подозрением и, соответственно, никак его спасти не сумел. Но другое дело, что вот именно Андре Шенье стал таким вот поэтом мифом на самом деле. И в русской именно переводческой традиции он всегда...
Не только
переводческая, он всегда сравнивался с... Вот в 20 веке...
А в 20 веке, да. Николай Степанович.
Да, именно. Он был таким вот... Воспринимался как такой вот альтер-эго Николая Гумилева. И, собственно, у нас опубликованы переводы Михаила Зинкевича, которые были, по сути дела, созданы как дань памяти Гумилева. Переводы из Андре Шенье, выполнены в начале 20-х годов, и впервые изданные в первом воплощении нашей антологии в 1999-м. Только тогда их стало возможно опубликовать.
Большие проблемы с 19 веком. Кого взять, кого не брать?
Вообще, вот, говоря о 18-19 веке, тут нужно сказать о еще одной особенности нашей антологии, что у нас очень много стихов-прозаиков. То есть, вот, например, когда меня спрашивают, кого ты переводил, я отвечаю: Шадерло де Лакло и Маркиза де Сада. Потому что они тоже писали стихи, и там Шадерло де Лакло тоже довольно неплохо
галантного лирика. Он не только письма писал, да.
Да-да-да. Вот. А, соответственно, например, говоря о 19 веке, у нас поэзия Жюля Верна представлена в переводах Александра Сейнтов.
Да, я поразился вообще, когда увидел в Вандербоглавлении.
Да, и, дело в том, что и сами французы тоже были поражены. Соответственно, впервые стихи Жюля Верна были изданы только в 1989 году. Вот 30 лет назад они хранились в рукописи в родном городе, в библиотеке родного города Жюль Верна, в Нанте. И они, в общем, были забыты на очень долгое время. Но потом эти тетради, наконец, прочли, выпустили в свет. И поэт, он, ну, в принципе, он, конечно, принадлежит к такому позднему романтизму. Поэзия его, ну, нельзя сказать, что она очень оригинальна, но, по крайней мере, уже как некое явление, очень интересное само по себе, заслуживает прочтения.
Сразу вопрос возникает такой, вот так от академической полиции вопрос, сразу запрос от академической полиции. Стоило ли, может быть, стоило пошире представить, как мы с вами говорили о Бодлере, говорили о Верлене, пошире представить больших поэтов 19 века. Как?
Ну, и то, и другое нами было сделано, на самом деле.
Да, мне кажется, не могу сказать, что мы кого-то из великих 19 века обидели.
Теснили,
то есть,
да?
И у Бодлера, и у Верлена, и у Гюго, и у практически кого угодно, у них в подборке как минимум по 20, а то и по 30 стихотворений. Опять же, с такой полнотой их даже французы не всюду именно в антологического типа изданиях представляют. Так что, ну, опять же, мы вот действительно таких вот крупных вот этих вот царей мы старались действительно не обижать. То есть, там представлять их как можно более полно. То есть, и даже так, что, допустим, если смотреть подборку Верлена или подборку, допустим, Гюго, можно проследить определенную эволюцию. Да? Не, да. не то, что какие-то там три великих стихотворения, а вот как вот раннее Гюго против позднего Гюго, вот это у нас проследить можно. Так что мы не обидели.
Мы всегда вот как раз с этой проблемой, как и формальные, не только там в тематике, не только в именах, как нам в современном русском языке, ведь мы же переводим современным русским языком, как нам показать разницу, даже стилистическую разницу между, скажем, там Гюго и Верленом, которая гигантская разница, но вот в чем она, дать стилистически и языково?
Ну, вот есть совет Гаспарова знаменитый, да, то есть переводить, условно говоря, барокко, мы переводим...
Да, с церковно-славянизмами, с архаизмами. А Ренессанс без он их, соответственно...
И Средневековье тоже без,
да. Да, соответственно, вот я, переводя, допустим, вот если говорить о таких стилистических разницах, я старался, соответственно, вот 17 век действительно по совету Гаспарова делать таким более выспренне архаичным, а если говорить о там поэтах более позднего времени, их разницу, опять же, мы старались подбирать переводы так, чтобы было все-таки заметно. Вот у Иосифа Бродского есть знаменитая фраза, что Бодлер и Гюго – это один и тот же поэт под разными фамилиями. Ну, понятно, что у Бродского такое впечатление сложилось, скорее всего, по переводам.
Да.
И мы старались сделать так, чтобы этого впечатления не возникло.
Потому что это надо сказать, что это совсем разные люди.
Именно так. То есть,
и
вот мы старались...
Здесь, конечно, очень важно. И очень важно, я уж не говорю о Рембо, который... И вот сделать настоящего Рембо вот в конце концов, это сложнейшая задача.
И, собственно, Евгений Владимирович, ну, так исторически сложилось, что Рембо – это, наверное, его самый любимый французский поэт.
Да.
И надо сказать, что, соответственно, вот Рембо у нас представлен, опять же, как можно более, скажем так, ярких переводах, передающих крайнее своеобразие его поэзии. Потому что, ну, Никон, может, расскажет, сколь важное место Рембо занимает в истории французской поэзии.
Да, конечно.
И вообще ключевой.
Выбирали мы разные переводы. У нас там, как всегда, в каждой подборке крупных авторов у нас представлены разные переводчики. То есть и классики, и современные переводы. И часто очень интересно наблюдать, как, например, Анинский выбирает одни стихотворения, да, более классические такие, да, и символические. А, например, уже современные поэты, они могут выбирать такое что-то, где поэт более там к сюрреализму, да, условно говоря, поворачивает, ну или что-то такое. То есть у нас получается такая... как бы коллаж, да, из поэтов. То есть мы берем и старые переводы, старый взгляд на поэта, и новые. И, соответственно, таким образом у нас получается более объемная картина каждого из крупных поэтов, в том числе и Рембо.
Да. Сразу скажу, что, опять же, один из принципов нашего издания, у нас нет вариантов перевода, то есть у нас нет такого, что одно стихотворение там в 3-4 разных переводах. Мы предпочли действовать вот по-другому, так как описал Никон. Лучше пусть у нас будет больше стихотворений одного автора, но, может быть, там просто разные его пласты в творчестве разных переводчиков переданы. То есть, кажется, вот это нам показалось более интересно.
Мне кажется, если нет специального раздела, да, там, такой-то в русских переводах, то этот подход правильный, мне кажется. Потому что мы не для того, чтобы здесь сравнивать или проводить какую-то работу. Здесь несколько иная.
Да. Не говоря уже о том, что по-русски у отдельных там стихотворений и Бодлера, и Верлена, и Рембо есть десятки переводов, и ни одного перевода из очень многих поэтов, опять же, из которых не было бы ни Верлена, ни Бодлера и ни Рембо. То есть, тут, опять же, вопрос вот этого, конечно, культа личности.
Да, опять же, не история поэтических царей. Я хочу, вот сейчас мы, после того, что мы слушали Сашу Смирнов, мы пропустим две и дадим вам с Верлена интерпретацию. Вот это Каспар Хаузер говорит, вот когда перекликаются два вот замечательные песни. И человек, как поэт, писавший прекрасные песни, Жорж Мустаки. Вот мы послушаем сейчас эту песню.
Thank you. suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin.
Мустаки спел нам Верлена. Я всегда очень любил эту песню, она замечательная. Скажите, вот сейчас такая практическая интермедия. Как можно найти эту книжку? В Озоне она есть, да?
Не да, как? Да, книга есть в Озоне, да, собственно. Во-первых, надо назвать издательство, наверное,
да? Да.
Это издательство Крига.
Крига, да.
Петербургское издало. А книга есть в Озоне, в других интернет-магазинах,
в Фаланстере. В есть, да.
Да, то есть и в обычных магазинах тоже есть, вроде Фаланстера.
Да, да. Да.
Угу. Да, нет, но это очень большой сейчас вот такой вот, я бы сказал, это этапная штука вообще в переводах, в русских переводах французской поэзии. Это такая этапная, и вот как была сделана в немецкой поэзии когда-то достаточно давно, 10 веков немецкой поэзии, но тоже требуется и постоянного, как эволюционировала ведь идея за то время, пока от замысла Евгения Витковского до того, как сделалась эта книга.
Да, дело в том, что если брать первую версию этой антологии, она тогда вышла в издательстве «Евразия» в 99-м году, называлась «Семь веков французской поэзии». Там, собственно, поэты были с 14 века, но включая и 20-й полностью. Угу. Но дело в том, что с тех пор, как утекло много, там, много воды, изменилось авторское право, изменилась вообще там ситуация вообще с книгоизданием, и мы не могли в этой версии антологии использовать тех поэтов, чье произведение не находится в общественном достоянии. Поэтому у нас представлены те поэты, соответственно, которые умерли не позже 1947
вот
года.
Вот это следующий был мой вопрос про отсечку. Вот мы вот говорим про начало 20 века. Вот отсечка – это смерть поэта.
Да,
47-й год.
Да, так что, наверное, последний такой вот крупный поэт, который у нас есть, это Робер де Соль. снос. Mm-hmm. То есть вот он тут вот как раз эта галерея мелькает.
Да, ему не посчастливилось. Да.
Вот
да.
Вот Макс Жакоб, Робер де Снос, это такой вот представитель очень крупного французского сюрреализма, но при этом выходящий далеко за рамки больше. Его основных установок,
да, безусловно,
но связанный
с
движением, трагически погибший во время Второй мировой войны в концлагерях, значит, соответственно, вот их творчество, собственно, такое вот последнее, вот такие вот крупные фигуры, которые у нас есть. А с другой стороны, если 7 веков французской поэзии 99-го года начинались с 14 века, то у нас как раз вот с 12-го, да, собственно, самого-самого-самого mm-hmm. зарождения поэзии, ну, такой вот уже авторской во Франции.
Надо сказать вообще, что несмотря на вот этот рубеж, 47-й год, 20-й век тоже довольно неплохо представлен. То есть, например, Альфред Жерри, да, такой известный автор, как драматург. Например,
да, да, вообще такой ключевая фигура нового французского театра.
Абсурдист, да, как да. Патофизик, как он себя называл.
Патофизик, да.
Вот. А Марсель Швоб, да, автор баллады на арго. Вот, кстати, это к разговору о том, как переводить, например, стили автора. Вот если человек пишет на арго, то, соответственно, приходилось переводить это с помощью воровского жаргона, соответственно, русского.
Ну, вот, да, ну какой-нибудь взять достаточно такой понятный и устоявшийся, наверное, воровской жаргон. Потому что он же тоже двигается. Это всегда бывает большая беда, дав свою эпоху, такой приходящую в нашей эпохе, и выбить из всякого, из любой эпохи другой. Просто получается. Здесь тоже здесь капканы на каждом шагу.
Но еще какое обстоятельство сыграло в нашу пользу, что на рубеж 19-20 века пришелся как такой вот взрыв французской поэзии, так, естественно, русский Серебряный век. И у нас вот очень много там поэтов Серебряного века, переводивших своих современников французских. Да. И особенно там Валерий Брюсов, там Илья Эренбург, соответственно, там вот именно французские поэты там рубежа 19-20, в периоде русских поэтов рубежа 19-20, такого наше счастье было очень и очень много.
То есть, ну, вот ситуация повторится уже во второй половине 20 века, которая не подвластна пока вот антологии.
Ну, будем надеяться, что четвертый том этой антологии дополнительный когда-нибудь появится.
С переводами. А вот интересно, как эстетически тогда сделаете, потому что здесь идет от петуха к Эйфелевой башне через лилию, идет по синим, белым, красным вот цветам, как сюда четвертый том.
Мы можем окрасить его, закладку можно сделать трехцветной, а, соответственно, да. Эмблему изобразить, даже, не знаю, La Défense, например.
Почему? Марианну.
Или Марианну, да, да. Уже как можно символ ли? Там в современной Французской Республике, да, почему
ну,
бы
да.
Нет.
Да, да, или профиль де Голля, да,
пятый республик. Можно и так.
Можно что-нибудь сделать в этом роде. Да, перевод на жаргоне, да. Но дело в том, что это действительно очень, очень тяжелое и такое, ну, как и все, непростое занятие. Да.
Безусловно. И, соответственно, если смотреть по срокам работы над этим изданием, то, с одной стороны, работа непосредственно над ним заняла около 4 лет, но сюда следует добавить, соответственно, во-первых, десятилетие и столетие работы русских переводчиков, без которых она была бы невозможна. С другой стороны, личные там годы и годы и годы работы Евгения Владимировича по просто собиранию этого материала, там, осознанию, систематизации. Соответственно, мы тут, безусловно, стояли на плечах гигантов, как говорится, работая над выпуском
этого издания. Ну, кстати говоря, на плечах гигантов и с французской стороны, и с русской стороны. Вот здесь получается. Так устойчивый вообще.
Да, безусловно. Но вот к вопросу о том, что традиция постоянно развивается, и без нее просто невозможно. То есть, для того, чтобы понять там поэтов 20 века, нужно все время держать в голове вот эту вот многовековую и практически непрерывную историю французской
поэзии. И потом
поэзии.
Очень много есть и споров, и возвращений, и какие-то абсолютно тупиковые есть эксперименты, которые сами по себе интересны, но которые не исчерпывают развитие поэзии ни в коем случае.
Yeah. И у нас, опять же, много таких примеров. У нас примерно столько же, допустим, каких-то в последнее время открытых поэтов, забытых в течение столетий, так и тех, кто был популярен в свое время, а потом забыт. То есть, по нашей книге вполне можно изучать историю французской поэзии в принципе.
«Франция в сердце», поэзия Франции с 12 до начала 20 века. И мы сейчас завершим небольшим хулиганством, потому что на маленькое стихотворение Гийома Аполлинера, одного из последних поэтов, который у вас присутствует в антологии, была сделана песня, которая вот уже почти 20 лет, она марширует по всем местам. Это Pink Martini сделали, и солистка China Forbes сделала по Аполлинеру чудесную песню. Спасибо вам большое. Мы на этом завершаем нашу программу.
Ma chambre a le forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'en baverait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume.
Программа «Вот так». Это звуки истории.